Хорншу вызвал Гавки, передал ему задание и закурил сигарету. «Мы можем немедленно выехать, Хорншу». Комиссар взял из нижнего ящика письменного стола карманный фонарь, достал папку из шкафа и распахнул дверь. Закрывая ее снаружи, он не предполагал, что не пройдет и 7 часов, как он откроет ее снова. «Мы заночуем там, Хорншу», — сказал он. «Вы известили вахмистра?»
«Конечно».
«Они провели сегодня операцию на песчаном мелководье, прочесали район примерно в 25 квадратных километров».
«Ну и?»
«Естественно, ничего. Рикс говорит, что пропавшего позавчера легко могло затянуть по такой погоде в ил. И тот факт, что они не смогли ее отыскать, еще не означает, что она все-таки там не погибла». Комиссар кивнул.
«Я тоже так думаю».
Они уселись в машину, и Хорншу выехал со двора. Медленно, с остановками, тянулся по улицам густой поток машин. Они с трудом пробились к причалу и перед въездом в туннель простояли добрых 10 минут. «Все-таки лучше, чем по мосту через Эльбу», — проворчал Хорншу, пока лифт медленно уносил ее в глубину. Вокруг них стояли докеры, рабочие порта и судоверфи в фуражках и кожаных куртках. Из карманов у многих торчали маленькие термосы. Они держали в руках велосипеды и стрекочущие мопеды. Кто ехал на смену, кто возвращался со смены. Выложенные кафелем туннели, извивающиеся подобно шлангам под гаванью, были наполнены неоновым светом и парами бензина. В их удушливом и голубоватом чаду терялся выезд на поверхность. Улицы Штейнвердера тоже были забиты колоннами велосипедистов и владельцев мопедов. Лишь на той стороне реки Хорншу удалось немного прибавить скорость. Они проехали набережную Рейер и через Реттебрюкке подъехали к повороту Длинное Ухо. Затем свернули на северо-запад в направлении Куксхавен, Штадде. Было уже темно, и движение за городской чертой было не столь оживленным.
«Ну и что же вам удалось выяснить?» — спросил Хорншу.
«Предприятие Гавки не дало больше никаких результатов».
«Да и не могло дать, Хорншу. Логически исключается.
Третьим лицом является Кристоф Новотни. Это установлено абсолютно точно».
«Ну и?»
«Он находился в близких отношениях с Сандрой Робертс».
«Он был в Клифтоне?»
«Сам он это отрицает».
«А телеграмму он давал?»
«Он отрицает и это». «Алиби?»
Каттерли вздохнул.
«У него такое же алиби, как у всех остальных, которые были в то время в постели или, по крайней мере, утверждают, что это так».
«Я не знаю.
Мы должны стремиться работать с безусловными доказательствами. Отрицательные доказательства дают в данном случае слишком мало, как, впрочем, и всегда».
«Вы полагаете, он причастен к этому делу?»
«Так или иначе, он держал в руках стакан в Клифтоне. Но главным является то, что Сандра Робертс никогда не стирала косметику, пока совсем не разденется ко сну».
«Вы, кажется, придаете этому моменту большое значение».
Кеттерли поудобнее устроился на сиденье и чуть приоткрыл окно.
«Да», — сказал он.
«Как это часто бывает в нашем деле, существует 2 возможности. Либо Сандра Робертс решила отправиться на пляж после того, как совсем разделась и приготовилась лечь спать. Это малая вероятность. Либо после того, как она уже разделась, кто-то принудил ее отправиться на прогулку, и здесь вероятность значительно большая».
«В ее комнате был Новотни?»
«Может и так. А кроме того, она ждала от него ребенка».
«Не может быть».
«И тем не менее это так.
Откуда вы знаете?»
«От ее зятя. доктора Брабендера. Хорншу бросил на комиссара быстрый взгляд. В мерцании приборов на распределительном щитке тот выглядел бледным и осунувшимся. Но тогда ведь не остается почти никаких сомнений. Увы, Хорншу. Есть еще два сомнительных момента. Видите ли, момент стирания косметики — это чрезвычайно важная исходная точка. Однако этот момент говорит отнюдь не против Новотни. Но послушайте, нет-нет, Хорншу, не спешите, подумайте еще раз. Предположим, он был действительно замешан как-то в этом деле. Разве тогда он выпалил бы, как из пушки, именно тот ответ, который больше всего изобличает его самого? К тому же, скажи он совсем другое, мы все равно не смогли бы это проверить. Тут Хорншу пришлось обратить все внимание на дорогу. В западном направлении, как и они, двигались на коротком расстоянии друг от друга два тяжелых грузовика с прицепами. После обгона впервые с момента выезда из Гамбурга перед ними открылось пустое черное шоссе. «И второй сомнительный момент», — пробурчал Кеттерле. «Второй сомнительный момент, Хорншу, оказывается даже важнее. Дело в том, что он любил ее». Тяжелое, затянутое тучами небо придавило ночное побережье. Время от времени по обеим сторонам шоссе проплывали очертания сгорбленных крестьянских домов с четырехскатными крышами, отдельные деревья, потом снова начиналась равнина, черная и бесконечная. Мигание маяка на горизонте подсказывало, что они приближаются к морю. Они добрались до Клифтона около половины девятого. Помещения для гостей были еще освещены. В темноте, как из-под земли, выросла Хайде и спросила, есть ли у них чемоданы. Залаяла собака, чуть подальше другая. Они заметили мерцание пуговиц на униформе. Вахмистр Рикс подошел к ним и, прежде чем они вошли в дом, доложил комиссару обо всех деталях, об одной из самых больших поисковых операций, которые когда-либо проводились в этой местности.
Существует две возможности, господин комиссар. Либо она погибла не здесь, либо ее утащила под ил.
И какую же возможность мы примем за наиболее вероятную? Обратился Кеттерле к Хорншу. Хорншу пожал плечами. В дверях стоял полковник.
Ну что, ну? Протрубил он, едва они вошли в холл.
Хайде следовала за ним с двумя портфелями. «Где господа будут жить?» — спросила она Вильямину ван Хенгелер, вышедшую им навстречу из кухни с засученными рукавами пуловера.
«Добрый вечер, фрау ван Хенгелер», — сказал Кеттерле.
«Вам не трудно будет предоставить мне третий номер?»
«Нисколько, господин комиссар».
Только там не застелена кровать. Хайде, будь добра, немедленно.
Нет, оставьте все как есть. Не стоит хлопот. Положите мне только шерстяное одеяло. Завтра мы должны уехать очень рано.
Как вам будет угодно, господин комиссар. Господин Хорншу может занять второй номер. Он рядом. Ну как, есть какая-нибудь надежда пролить свет на это дело? Вы позволите пригласить вас на бокал вина? Но, возможно, сначала вы захотите немного привести себя в порядок. Поездка, наверное, была утомительной. Снова комиссар прошел под двумя арками в заднюю часть дома и снова испугался протянутой иссохшей руки деревянного святого. Хайде отперла третий номер. После того, как он освободился, там сделали уборку, а вещи Сандры Робертс взяли с собой люди Рёбки. Кеттерле снял пальто и вымыл руки.
Выходит, Хайде, пески не отдают то, что однажды заполучили.
Вытирая руки, он повернулся к девушке. Та покачала головой. Все это было напрасно, я и раньше знала.
«Почему?» — спросил комиссар.
Она пожала плечами. «Не могу сказать, почему, но я это чувствую. Ее уже здесь нет».
«Хайде, какую чушь вы несете?» — возмутился комиссар. «Где же она тогда должна быть?»
«Не знаю. Все это эмоции, Хайде. Вы что-то знаете или говорите просто так?» «Просто так», — сказала она и улыбнулась. «Откуда я могу что-то знать? Последнее дерьмо в этом доме. Хотя раньше это была наша усадьба». Она отворила дверь и пропустила комиссара вперед. Кеттерли снова увидел огромный старинный сундук и широкую фризскую полку с медной посудой. И снова бросились ему в глаза огромные, старые, почти черные напольные часы, стоявшие в едва освещенной нише, почти скрытой изгибом лестницы.
«Изумительная вещь», — сказал он и остановился.
«Да, но с тех пор, как я себя помню, они уже не ходят», — сказала Хайде. «В детстве мы прятались внутри, пока однажды мать не вытащила ключ, а потом его потеряла. С тех пор ключа больше нет».
«А где ваша мать, Хайде?»
«Умерла. Она умерла вскоре после отца, когда стало ясно, что мы должны продать усадьбу. Она очень любила меня».
«И вам не хочется никуда отсюда уезжать?»
Девушка покачала головой.
«Но почему?»
«Другим не понять. Но это в самом деле так». Комиссар кивнул и прошел вперед. Хорншул с полковником и фрау Ван Хенгелер уже сидели за столом, поставленным в одной из темных оконных ниш.
«Послушайте, комиссар», — встретил его полковник вопросом, «вы уже разобрались с телефонным звонком? Я подумал было, что вы собираетесь поймать нас за руку, но господин Хорншул сказал...»
Комиссар сел за стол. «Нет никаких сомнений в том, что Сандра Робертс разговаривала по этому телефону в воскресенье утром в 8:09. Обе дамы заверили, что не слышали звонка. Какая причина у них скрывать, даже если они в самом деле приняли телеграмму?»
Фрау Ван Хенгелер покачала головой.
«Выходит, в это время она еще была жива. Не верите же вы в привидения?»
«А вы, значит, тоже убеждены в том, что она мертва?» — спросил Кеттерли.
«Что вы? Да и кто еще в этом убежден, кроме полковника?»
«Хайде, к примеру».
«Это неправда, господин комиссар. Я знаю только, что здесь ее больше нет».
Фрау Ван Хенгелер переводила взгляд с одного на другого. Хайде стояла возле кухонной двери, полковник тщательно протирал очки.
«Хайде», — начала фрау Ван Хенгелер с укором.
«Ах, оставьте», — перебил Кеттерли. «Есть же люди, у которых чутье на такие вещи».
«Воображает, будто она ясновидящая», — сказал Вилли. «Но ведь это полная чушь».
«Согласен», — сказал полковник.
Вахмистр Рикс промолчал, но потом поднял голову и попросил девушку принести бокал сухого вина с сельтерской, разбавленного в большой пропорции.
«В этой телеграмме все загадка», — сказал Кеттерли. «Отправитель, отправка, доставка.
Знаете ли вы, что ее должны были передать первый раз в субботу ночью в 00:02?
«Почему же этого не случилось?» — спросила фрау Ван Хенгелер.
«Потому что никто не подошел к телефону», — сказал Кеттерли. «Разве никто не слышал звонка?»
Все посмотрели друг на друга. «Допустим, — сказал комиссар, — полковник ушел спать в 11, Хайде — в 11:50. Но вы ведь в это время не спали и тоже не слышали телефонного звонка?»
«Нет, — сказала Вилли, — не припоминаю. Даже как-то странно, но в конце концов, теперь-то мы знаем содержание телеграммы, а остальное, наверное, не так уж и важно».
«Вы правы, — сказал Кеттерли, — это главный вопрос. И еще отправитель». Вздохнув, он поднялся и побрел, словно бы невзначай, к кухне. Он закрыл за собой дверь в гостиную, когда увидел Хайде, мывшую посуду. «А теперь, милая барышня, — сказал он и прислонился рядом с ней к кафельной стенке, — скажите честно, почему вчера утром вы выдали себя по телефону за Сандру Робертс?» Хайде взглянул на него и громко рассмеялся.
«Послушайте, — продолжал Кеттерли, — у нее был муж, приемные дети, люди, любившие ее и восхищавшиеся ею. Вы не можете себе представить, что означает для них ее исчезновение. Не знать ничего, только лишь, что след оборвался, да тут еще тебя дурачат явной бессмыслицей с телеграммой. Подумайте обо всем этом.
А почему вы не спросите Вилли?»
«Вилли?» — переспросил комиссар.
«Вилли достаточно взрослый человек, чтобы не делать этого или, в крайнем случае, признаться, что это сделала она.
А вот вашу причину, Хайде, вашу причину мне очень хотелось бы узнать».
«Это была не я», — сказала Хайде и принялась тереть кастрюлю. «Как могло мне прийти такое в голову?»
«Вот именно», — сказал Кеттерли. «Подумайте об этом до завтрашнего утра».
Выходя из кухни, он поймал на себе брошенный через плечо взгляд Хайде. Кеттерли попросил полковника помочь ему провести эксперимент с машиной.
«Мне хотелось бы проверить, можно ли из какой-нибудь комнаты услышать автомобиль, въезжающий ночью во двор».
«Вы полагаете, Новотни въехал на машине во двор?» — пробормотал Хорншу.
Кеттерли пожал плечами. «Это я и хотел бы выяснить», — сказал он. Следующие 20 минут они провели в комнатах Вилли, Хайде, полковника и Кадулейта, проверяя, что можно услышать, пока полковник на своей машине несколько раз въезжал во двор, добросовестно хлопал дверцей, запускал и глушил двигатель. Кадулейт спал, завернувшись в одеяло. Его почти невозможно было узнать. «Он целый день бродил с поисковой группой по пескам. Я отослал его спать», — сказал Вилли. Комиссар кивнул. Они прошли в комнату Вилли, потом к полковнику. В заключение поднялись на чердак сарая и попытались послушать из каморки Хайде. Это оказалось просто и современно обставленная комнатушка, лишенная романтической притягательности старых вещей, столь характерной для всего здания. На стене в рамке висела фотография тех времен, когда Клифтон был еще простой крестьянской усадьбой. При закрытых окнах ничего нельзя было услышать и отсюда. Да и при открытых звук был не настолько громкий, чтобы разбудить спящего, хотя Хорншу, сменивший теперь полковника в качестве источника шума, прилагал большие усилия.
«Выходит, такое возможно», — сказала Вилли, когда все снова собрались в гостиной.
«Вполне возможно», — сказал Кеттерли. «А это для нас уже кое-что». Хорншу наблюдал, как комиссар, допив пиво, поставил бокал на стол и принялся задумчиво барабанить влажными пальцами по картонной подставке.
«Скажите, — медленно спросил Кеттерли, ни на кого не глядя, — какому кругу лиц вы рассылаете обычно свои проспекты?»
«То есть как?» — переспросила Виллимена ван Хенгелер.
«Вы думаете, она получила наш проспект?»
А разве вы ей его не посылали? Женщина взглянула на комиссара с некоторым недоумением.
Я не могу этого сказать по памяти. Нужно проверить.
Она слегка приподнялась в ожидании, что комиссар откажется от своей затеи. Но Кеттерли только сказал. Это было бы очень мило с вашей стороны. Тогда Виллимина, вздохнув, вышла в холл. Они слышали, как она копалась в ящике столика, искала списки. Она листала их на ходу, входя в гостиную. Естественно, я распространяла проспекты только в тех кругах, которые в состоянии оплатить свой отдых здесь, сказала она. Я выбрала из телефонных книг массу всевозможных обществ, союзов, клубов и прочего в том же духе, а потом попросила выслать мне списки их членов. Всю работу по отправке взяло на себя машинописное бюро в Куксхафене. У меня есть номер их телефона, если вы... Кеттерли взглянул на часы.
Слишком поздно для этого, сказал он.
Среди ваших списков есть список членов Альстер-клуба?
Да, сказала Вилли. Я помню абсолютно точно. На этот клуб я возлагала большие надежды.
Ну что ж, сказал комиссар. Вы не ошиблись. Рихард и Сандра Робертс как раз являются членами Альстер-клуба.
Когда вы разослали проспекты?
Примерно 3 года назад, пробормотала Вилли и отыскала в кипе брошюр список членов Альстер-клуба. Вскоре после того, как мы открыли пансион.
Комиссар схватил тетрадку и полистал ее. Хорншу заглянул ему через плечо. Кеттерли перевернул страницу на букву «Р», дважды пробежал ее глазами.
«Что-то не вижу», — сказал он, обращаясь к Хорншу.
«Не могу отыскать здесь фамилию Робертс».
«Нет?» Вилли вытянула голову. В таком случае они не получали проспекта. У машинописного бюро не было других материалов, кроме этого списка.
«И тем не менее у них есть проспект», — сказал Хорншу, засовывая руки в карманы пиджака. «Сенатор помнит его. И доктор Брабендер тоже».
Вилли пожала плечами. «Во всяком случае не от меня. Быть может, они получили его от друзей».
Комиссар вздохнул. «Хоть бы это удалось выяснить».
«Друзей мы должны разыскать, Хорншу», — сказал он. — Можете вы оставить нам в списке фрау Ван Хенгелер?
— Конечно.
— Вы ведь их мне вернете?
— Да, — сказал комиссар, — в самое ближайшее время.
Он поднялся.
— На сегодня моя программа выполнена, — сказал он. — Сможете вы разбудить нас завтра в 6?
Они пожелали друг другу спокойной ночи, и полковник выключил радио. Постепенно в Клифтоне воцарилась тишина. Погас свет. Комиссар Кеттерли в полной темноте сидел в номере 3 на типично северонемецком стуле с высокой спинкой, и только огонек его сигары освещал временами небольшое пространство вокруг. Он сидел абсолютно неподвижно, прислушиваясь, как Хайде идет по двору к сараю. Ворота сарая захлопнулись. Казалось, будто комиссар, недвижный, как древнее изваяние, собирается по тихому потрескиванию и скрипу старой мебели разгадать тайну Сандры Робертс. Через полчаса он тихо поднялся, достал из портфеля сильное увеличительное стекло и карманный фонарь, неуклюже опустился на колени и начал исследовать дюйм за дюймом. Почти час перемещался он со скоростью улитки по 2 помещениям. Потом тяжело поднялся, отряхнул брюки и снял ботинки. Он подошел к двери, бесшумно приотворил ее, прислушался и выскользнул в коридор. На полке слабо поблескивала медная посуда. Он крался вперед, вплотную прижимаясь к стене. В темноте он нащупал пузатый корпус старых часов. Что-то тут. тут было не так. Он прижался к косяку двери, ведущей в кухню, и прислушался. Кто-то дышал рядом. Дыхание было непривычно громким в мертвой тишине дома. «Я знала, что вы придете посмотреть», — сказала Хайда. Кеттерли включил карманный фонарь. Она стояла против него, руки за спиной прижаты к стене, и глядела на него в упор. «Я догадалась, когда вы сегодня вечером остановились здесь. Никто не должен туда заглядывать, никто, даже вы!»
«Я и в самом деле подумал об этом», — сказал комиссар хрипло. «Дайте мне ключ».
«Нет, никто не должен туда заглядывать». Она скользнула через коридор и прижалась спиной к часам. «Это тайна! Колдовство! Проклятие выйдет наружу, если их открыть!»
«Дайте мне, наконец, ключ», — сказал Кеттерли. «И не сходите с ума. Никакого колдовства не бывает.
Быстро ключ!»
Он боролся с девушкой, пытаясь разжать ее руки за спиной. «Не будьте же истеричкой! Если вы сейчас не дадите мне ключ, завтра я прикажу взломать их!
Дай ключ!» «Нет, нет!» — задыхалась девушка. «Там внутри платье, только платье!»
«Платье!» — пыхтел он. «Так-так, значит, платье!»
Несмотря на ее сопротивление, он вставил ключ в замок и медленно потянул дверцу, к которой она все еще прислонялась. Она откинула голову назад, но потом вдруг перестала сопротивляться. Внутри корпуса Кеттерли увидел очертания женской фигуры. Он направил туда фонарь. Словно в шкафу, там висела старая фрисская крестьянская одежда с кружевным корсажем, поясом, отделанным жемчугом, шейным платком и чепчиком. Весь корпус часов был обит изнутри красным бархатом. Комиссар взглянул на девушку. Теперь он понял. Это была ее сокровищница. Праздничная одежда ее матери, может быть, даже бабки. Это был алтарь, куда приходила она со своим глухим протестом против судьбы, утверждение ее исконных прав на дом и землю, где она родилась. Только она одна знала об этом убежище. А он проявил жестокость по отношению к ней.